Текст, который я хочу предложить вам и прочесть вместе с вами, записан в Евангелии, в послании апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, 1-11 стихов. Довольно продолжительный текст. Я бы очень хотел, чтобы мы вдумчиво читали и увидели, к чему же призывал апостол Павел верующих филиппийской церкви, чего он хотел видеть и достигнуть в этой церкви. Вторая глава послания апостола Павла к филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь. Будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийская церковь, к которой обратился вот с этим письмом апостол Павел, была такой хорошей, сильной церковью. Они участвовали в труде, в служении различном, они участвовали в благовестии, они были жертвенные люди, они не один раз содержали служение проповедников, евангелистов и самого апостола Павла. Это была хорошая церковь, но вместе с тем, со всеми хорошими качествами, которые были у них появились проблемы в церкви, проблемы разобщения. И апостол Павел, хотя он не находился в этот момент в этой церкви, он видел даже возможность раскола в церкви. И вот он пишет это послание. Мы вот здесь прочитали, я думаю, здесь ясно, недвусмысленно апостол Павел призывает верующих этой церкви к единодушию, к единомыслию, иметь любовь. Вот такая, вот это в церкви апостол Павел видел, что появились эти проблемы. Всем хочется быть в хорошей церкви, всем верующим, я имею в виду. Всем верующим хочется быть в хорошей церкви. Всем хочется быть в церкви, где единство есть, где сплоченность есть, где любят друг друга, помогают друг другу. В эту церковь люди идут, из этой церкви не уходят. Не хотят уходить из нее. В нее, наоборот, хотят приходить и быть. Я бывал во многих церквах. И иногда в некоторых церквах приходилось слушать от некоторых верующих: вот там хорошая церковь, или у вас хорошая церковь, или вот там такая благословенная церковь, там любят друг друга, там единство, там вот служение, там и то, и другое, а у нас не так. А у нас вот это, у нас этого нет, и того нет, и не так, и не то, и не это. И вот знаете, когда я это слушаю, мне очень не нравится это слушать. Мне так не хочется слушать такие слова. А хочется сказать: а кто вам сделает такую церковь? Хочется быть такой церкви, хочется, чтобы такая церковь была. Ну а кто вам ее сделает? Кто вот приедет сюда и сделает вам все, вот как вы описали, как вы сказали? Ведь никто это не сделает, если мы не сделаем сами. Ведь это зависит не от кого-то, не от какого-то приезжего проповедника, служителя. Это зависит от вас самих, от членов церкви. Это ведь вы такой делаете церковь. И вот апостол Павел был обеспокоен, в некотором роде он был обеспокоен за филиппийскую церковь. Обеспокоен возникшими внутри трениями, разногласиями, разномыслиями. Он был обеспокоен, чтобы церковь осталась в единстве, в согласии, чтобы они продолжали также трудиться, Господу служить. Он хотел ее видеть хорошей, эту церковь, добрую. Он хотел, чтобы эта церковь была не просто даже хорошей церковью, она должна быть славою Иисуса Христа. А как этого достигнуть? И апостол Павел пишет. Что он пишет? Он не пишет: филиппийцы, подождите, я приду к вам и наведу порядок у вас. Или он не пишет так: ладно, я в тюрьме, я сам не смогу уже прийти. Но я к вам пришлю Тита, Тимофея. Они у вас проведут там надлежащие действия, мероприятия и все остальное, и достигнут. Апостол Павел этого не пишет. А он предлагает конкретные шаги самой церкви. Что нужно вам сделать, чтобы единство у вас было? Согласие, единомыслие. Вот давайте мы их здесь посмотрим в прочитанном нами тексте. Этот текст можно разделить на две части, где апостол Павел сначала описывает шаги к единству, какие необходимо иметь, сделать, а затем он конкретный пример нам приводит. Что он пишет? Вначале он пишет и говорит: посмотрите, если у вас есть утешение, если у вас есть любовь, если у вас есть милосердие, сострадательность, общение, общительность, то не все потеряно, то у вас это вы достигнете этого. Только вот посмотрите внимательно, если у вас это есть. И первый он говорит: утешение. Что такое утешение? Что такое утешение? Утешение – это ободрение, это успокоение, это укрепление, это внимательность друг к другу. Вот Иисус Христос нам в этом пример, у Него было это качество. Он куда ни приходил, Он умел утешать людей, успокаивать. Он приносил везде утешение. Дорогие друзья, Христу, Ему неугодны наши недовольства, наши жалобы, наши ссоры, наши распри. Он, когда был на земле, никогда это не делал сам. И он не хочет это видеть в церкви своей. И подумайте, вот представьте себе, какое было бы единство в церкви, если каждый член церкви будет нести другому утешение, ободрение, назидание, успокоение, не недовольства свои, не распри, не сплетни какие-то, что услышал, понял, не понял и передают дальше. А если утешение будет нести каждый друг другу? Дальше апостол говорит, посмотрите, если у вас есть отрада любви, если у вас есть эта радость любовного отношения друг к другу, какой любви? Это божественная, конечно, любовь. Если она у вас есть, она обязательно есть. Вы знаете, если вот любовь, Божия любовь, она несет, во-первых, покой человеку, самому человеку, а во-вторых, побуждает его быть в единстве с другими верующими. Если он в любви пребывает, но он по-другому не сможет. Ведь эта любовь, она любит тех, кто не заслуживает быть любимыми. Эта любовь любит тех, кто совершенно недостоин быть любимыми. Ну разве это не приведет к единству? Какой бы вот дух единства был в этой в церкви, если бы каждый член церкви был бы исполнен этой любовью Божией. Исчезли бы эти распри, эти раздоры, эти ссоры, они ушли бы. Если бы любовь мы несли друг другу. Дальше апостол говорит, если есть общение духа, братья и сестры, что нас объединяет? Вот мы пришли сюда. Все мы пришли, съезжались и шли сюда, в один этот дом. Мы все сели на вот эти скамеечки. Мы держим в руках все одну книгу, Библию. Рядом с нами лежит один песенник. Мы все поем один гимн. Вроде бы такое единство. Но, дорогие, здесь глубже сказано. Здесь не просто сказано, покажите внешне это единство. Нет. Апостол говорит, единство духа, общение духа. Мы ведь прекрасно знаем, что не всегда внешнее общение не всегда говорит об общении духа, о единстве духа. И вот апостол призывает глубже взглянуть, вглубь посмотреть и говорит, есть ли у вас это общение Духа, а если один Дух наполняет нас, то без общения, без этого мы не можем. Он сотворит обязательно общение, он обязательно будет творить это общение. И мы будем вот заканчивать сегодня служение и будем так говорить в молитве, и общение Святого Духа пусть будет с нами. Но если оно с нами, в нас, то почему оно не проявляется во внешнем общении, в общении Духа друг с другом? И последний апостол Павел говорит, если есть какое милосердие и сострадательность. Вот за Иисуса Христа не раз написано, когда собирались к Нему, собиралось много людей, Христос, ну вот один текст, 14 глава Евангелия от Матфея, Он, увидев толпы народа, сжалился над ними. Сжалился, жалость проявил. Есть ли у нас это чувство жалости? Это чувство сострадательности и милосердия? Или мы просто культурно, вежливо скажем дежурные слова, дежурная улыбка и пошли дальше. Апостол Павел как бы спрашивает спрашивает у верующих этой церкви: поищите, посмотрите, если есть это у вас. А ведь, братья и сестры, а ведь есть. Это есть в Церкви Божией. Это ведь есть в нашем сердце, в нашем духе, если мы рождены свыше. Это есть, потому что это все есть во Христе. А если Христос в нас, то это все есть в нас. И апостол говорит: посмотрите, поищите, это есть в вас. Так применяйте это. Друг к другу применяйте, почаще применяйте. Вот так относитесь друг к другу в вашем общении. Дарите утешение друг другу, дарите общение. Сострадательность проявляйте, любовь, милосердие друг к другу. И ваша жизнь наполнится радостью. Радостью единения с церковью, с Богом, радостью общения друг с другом. Вы сможете быть едины. Вам легко будет единство иметь, хранить, оберегать его. Быть единодушными, единомысленными, сможете это. Апостол Павел так говорит. Но посмотрите дальше. Два стиха. Апостол Павел сразу же предупреждает. Сразу же говорит, что даже если вы этого всего достигнете, это не значит, что это все. У вас обязательно будут препятствия. У вас обязательно будут искушения. И он отмечает здесь три вещи, три пункта нам дает нам, что будет мешать единству. Единству верующих, единству в церкви, согласию. Что будет мешать? Он отмечает три вещи. Любопрение, тщеславие и эгоизм наш человеческий. Себе, для себя, каждый ищет себе. И вот апостол говорит, кто-то попытается нарушить это единство. Из-за чего? Кто-то духовно незрелый, член церкви, христианин, он пожелает спорить, возможно. Он восставать начнет. Он не согласен будет с чем-то. И он не будет молчать. Он будет говорить, а кто-то, возможно, будет искать славы своей, чтобы как-то возвеличиться, как-то показать себя, внимание, чтобы на него обратили, чтобы положение выше в церкви занять. Кто-то, возможно, и этого захочет, а кто-то будет действовать, исходя из собственного эгоизма. То есть, как мне удобней, как мне приятней, как мне выгодней, как мне легче. Кто-то вот так будет действовать. И апостол предупреждает. Эти побуждения обязательно будут. Мы люди, мы во плоти. Но не давайте этому места. Не давайте этому проявления в церкви, не давайте, гасите это в себе. И вот дальше апостол Павел приводит пример. Приводит нам пример жизни, одну жизнь, жизнь, посвященную другим, жизнь, отданную другим, жизнь, не для себя, не ради себя, а для других. И это пример не сам апостол Павел, хотя он достойный пример. Это пример не сотрудники его, это пример наш Господь Иисус Христос. И апостол Павел говорит: посмотрите на Иисуса Христа, на Него посмотрите, рассуждайте. А об Иисусе Христе, вот так мы можем смотреть на Него. Рассуждайте, размышляйте, подражайте. И если вы это будете делать, Павел говорит, что у нас получится быть похожими на Христа. Мы станем похожими на Христа. И вот он приводит пример. пример самого Иисуса Христа. И сначала Павел говорит, кто же такой Иисус Христос? Он говорит, Христос, будучи образом Божиим. То есть Христос, Он действительно Бог, Он образ Божий, Он есть Бог. И то, что Он Бог, это не воровство, это не хищение, это не присвоение чужого. Он действительно такой есть, Он по природе такой, Он по природе Бог. Но Он за свою божественность, Он не держался за это. Он не удерживал для себя свою божественность. А что? Он больше того. Он не просто не удерживался за нее, он отказался от нее. Он ограничил себя. Он стал человеком. Вот когда он пришел на землю, когда он воплотился, родился как человек, стал подобный нам, он перестал быть Богом? Нет. Он Богом не перестал быть. Он не потерял свою божественность. Но он никогда на земле не жил как Бог. Он не жил своей божественной силой и властью для себя. Он от всего этого отказался, он добровольно от этого отказался. Он ограничил себя, он удерживал себя, он унизил себя. Почему он все это сделал? Он сделал это для нас. Ради нас. Иисус Христос все это сделал. И апостол Павел приводит нам пример Христа. Говорит, посмотрите на Него. Он стал единым с нами. Он в единстве с нами стал. Как Он достиг этого единства? Он унизил себя. Он стал ниже, намного-намного ниже. Ну вот он, Иисус Христос на небе. Он ведь все знает, он Бог. Ему нужно воплотиться. Он должен сойти на землю, как мы говорим человеческим языком, и стать человеком. Но каким человеком стать, а? Каким мог человеком стать Христос? Любым. Не так ли? Ведь все в его власти, правда? Ведь он творит людей, он дает жизнь. Он стать мог любым человеком. Он мог стать царем. Он мог стать гением. Он мог стать, ну, любым, чего бы он захотел. И вы знаете, я скажу так, что если бы он стал даже царем, даже самым великим человеком, все равно это было бы уже для него унижением. Большим унижением. Самый великий человек, каким бы он смог бы стать, это было бы его унижением по сравнению с тем, что он имел на небе. И кем он был на небе. Но Господь наш Иисус Христос, он среди людей для себя выбрал самое низкое сословие. Он стал рабом. Не свободным гражданином, не каким-то предпринимателем, купцом, не господином, не графом, не князем, не царем, не императором. Он стал рабом. Ниже уже нет. Ниже опускаться некуда уже. Или вот давайте еще на такой момент обратим внимание. Иисус Христос должен умереть. Должен умереть. Он согласился на смерть. Хотя мог бы и не умирать. Он имел на это силу и власть. Но смерть бывает разная, так ведь? По-разному умирают люди. И вот историки нам так сообщают, что в Римской империи для римских граждан были многие привилегии, и даже привилегии в смерти были. То есть, если римский гражданин что-то сделал, достойной смерти, и его необходимо было наказать, и действительно он достоин был смертной казни, то даже умереть он должен был, как римский гражданин, то есть достойно. И его нельзя было обыкновенно любую смертную казнь к нему применять, но ему должна быть назначена смертная казнь, которая бы не унизила его. Не унизила. Ну, историки говорят, что два вида смертной казни было для римских граждан. И достойной смерти римский гражданин избирал себе. Или сам он вскрывал себе вены и вот так умирал, или ему голову отрубывали мечом. Вот, чтобы не унижать человеческое достоинство, ведь это римский гражданин. А вот Иисус Христос, Он говорил так: «Имею власть, имею силу эту жизнь сохранить». Но Он за нее не держался. Он согласился умереть, и Он выбрать мог более достойную для Себя смерть. Но что Он выбрал? Он выбрал самую позорную, самую унизительную и мучительную смерть, которую только изобрели люди, которая только была на земле. Дорогие друзья, ниже некуда. Он сошел, Он унизился, как в послании Ефесянам пишет апостол Павел, до преисподних мест земли, до самых низких, ниже уже некуда. И вот апостол Павел говорит, вот пример, вы должны в единстве быть. А вот это путь к единству, смирение, унижение. Братья и сестры, мы боимся этого. Мы часто боимся смирения и унижения. Мы боимся унизить себя. Мы боимся, когда нас унижают. Мы боимся, что по нам топтаться будут. Мы боимся, что нас оскорбят сильно. Ну ладно, там чуть-чуть можно, а если сильно? Нет. А вот Христос не боялся. И вы знаете, когда Он унизился до самого низкого, ниже уже некуда, что мы читаем дальше? Бог превознес Его. Вы видите, что случилось, когда Христос унизился? Бог вмешался и вознес Его. Обратите внимание, не сам Христос возвысился. Нет, Он унизил Себя, а Бог Его возвысил. Тогда Бог начал действовать. Бог не хочет нас смирять насильно и унижать. Нет, это не путь Божий, это не желание Божие. Бог нам предлагает этот путь. Вот этот путь, и Он говорит, вот пойди по этому пути, встань на этот путь, путь смирения, унижения, сам пойди, сам. Но, конечно, если не хочешь, если не захочешь, у Бога, конечно, есть и методы, и сила, и власть смирить ходящих гордо, надменно, у Бога все это есть, но Он призывает нас самих добровольно встать на этот путь, идти путем Христа и говорит, посмотрите на Иисуса Христа, посмотрите, как Он поступил, как Он сделал, посмотрите и идите по этому пути. Апостол Павел приводит пример Христа. Филиппийцы, смотрите на Христа и подражайте Ему. Дорогие друзья, этот пример, он универсален, он и для нас сегодня тот же. Как 2000 лет назад для Филиппийской церкви, так и для Белгородской церкви, так и для нас, верующих. Апостол говорит, у вас проблем не будет с единством. У вас не будет проблем в единодушии, в единомыслии. У вас и разногласия исчезнут. Вот путь, идите по нему. Как приятно, как хорошо быть в хорошей церкви. Там, где царствует любовь, согласие, доброжелательность. И апостол Павел говорит, вот этот путь. Вы достигнете этого в своей поместной церкви. Идите по этому пути. Пример вам Иисус Христос. Подражайте Ему. Но для этого, еще раз скажу, вы должны иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе? Чувствования. наши чувства. Мы во многом живем чувствами нашими. Они иногда так выплескиваются, так проявляются. Какие чувства? И апостол вот призывает и говорит: утешение, отрада в любви, общение духа, милосердие, сострадательность, радость. Имейте вот такие мысли, имейте такие чувства, это во Христе все есть. Имейте, и вы достигнете этого согласия, этого мира и любви. Мы сейчас будем молиться, и, братья и сестры, мы, во-первых, поблагодарим Господа в наших молитвах. Господи, как ты унизился, как ты смирился, тебя никто не унижал, тебя бы никто не мог унизить. Ну кто мог бы сделать что-то над Богом? Если бы он сам добровольно не унизил себя. И ради чего? Ради нас. Мы поблагодарим за это Господа. А также попросим у Господа милости. Господи, ты прошел этим путем. А мы готовы идти этим путем? Нам тяжело бывает идти этим путем. И попросим у Господа силы. Попросим у Господа милости для себя, чтобы Он помог нам вот так жить в личной жизни, так жить в церкви, чтобы церковь была благоуханием, приятным для Бога, славою Христовою и прибежищем для всех нас. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.